Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Петр Николаевич Агафонов, кандидат исторических наук. Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим мы о не очень простом периоде в нашей церковной жизни. Значит, как раз 1928 год впервые зарегистрирована как организация Пермской епархии. Ну, то есть после вот всех гонений, которые случились, насколько я понимаю, и сюда прибывает епископ Павлин. И вот, наверное, об этом периоде и поговорим. Ну, может быть, немножечко затронем и все-таки его предыдущую историю.
Нет,
его, пермская история была не очень долгой, но достаточно яркой.
Да, я бы хотел внести небольшую поправку. Пермская епархия как таковая, она существовала и в первые годы советской власти.
Но тут она была зарегистрирована, насколько я понимаю.
Да, да, она была зарегистрирована. Вот епископ пермский Сильвестр Братановский в 21-23 годах был зарегистрирован, а вот уже после него были только временно управляющие епархиями, там, скажем, Стефан Замировский, вот, или викарные епископы, там, Аркадий Ершов, например, Кунгурский, или Осинский, Петр Гасилов, вообще единоверческий епископ. Но вы правы, действительно, 28-й год, конец 27-го года и начало 28-го года – это некий рубеж. Почему? Потому что часть документов, вот как раз во временное управление епископом Стефаном Замировским Пермского епархиального управления начала 20-х годов, была просто-напросто уничтожена. По инициативе, опять же, пермского духовенства, ну, был такой протоиерей Леонид...
Зубарев?
Да, Зубарев, спасибо огромное. Вот он носил предложение об уничтожении этого архива для того, чтобы снизить вот тот уровень претензий властных структур к духовенству. Ну и вы, конечно, помните об уголовном кодексе, который появляется в 22-м году, по которому вообще все носители духовного сана, ну, были объявлены вне закона.
Ну вот как раз в конце 27-го года пермским епископом назначается Павлин в меру Крошечкин. И это был человек яркий, судя по тем материалам, которые у нас есть. И у него была интересная судьба, предшествующая его назначению на пермскую епархию. Вот, наверное, хотелось бы затронуть вкратце, какова была жизнь и служение епископа Павлина до назначения в Пермь.
Ну, Петр Кузьмич Крошечкин в миру родился в декабре 879 года в Пензенской губернии в крестьянской семье среднего достатка. Отец, глава семейства, довольно рано умер. Он, ну, не сирота, но, в общем-то, воспитывался мамой. Вот, и довольно рано избрал для себя церковный путь. Здесь я сделаю небольшое отступление. Вот Михаил Геннадьевич Нечаев, с его легкой руки гуляет монастырский бум. Вот, вот 80-е, 90-е годы в России вообще небывалое явление, когда молодые люди, и не только из крестьянских семей, из купеческих семей, достаточно, вот, пример там Руфина Кокарева у нас, да, или тот же игумен Серафим, да, они не нашли своего места в развивающихся капиталистических отношениях и ринулись строго назад, то есть в православную христианскую традицию, и уходили, ну, где-то больше по губерниям, где-то меньше. На Урале приток монастырей был очень интенсивным. И вот Петр Кузьмич, ну, Петр Крошечкин, он избирает вот эту вот духовную карьеру. Сначала послушник Саровской пустыни около 3 лет, потом в Спасо-Ярославском монастыре в Ростове Великом. И в 904 году был принят Московский Новоспасский монастырь, где принял постриг и прожил около 15 лет.
Вообще здесь можно заметить, что в каком-то смысле принципе, уже тогда началась его такая незримая связь с Пенью, хотя и опосредованная. Дело в том, что Новоспасский монастырь – это родовая усыпальница бояр Романовых до того, как Романовы вступили на Всероссийский престол. И именно там, в Новоспасском монастыре, упокоился Михаил Никитич Романов, знаменитый нырбский узник, благодаря которому Романовы уже в 17 веке очень хорошо знали, что такое Пермская земля.
Я думаю, что это такая вот экстраполяция назад в будущее или назад в прошлое. Почему? Потому что Горбаревские мастерские, которые находились в этом Новоспасском монастыре, сотрудники Горбаревских мастерских не знали, что у них под бетонным полом находится захоронение Михаила Никитича Романова. Не знали. Я неоднократно бывал в Москве. Ну, я по литературе знал, что Лжедмитрий его там похоронил срочно и спешно, да? Но сами сотрудники реставрационных мастерских об этом не знали. Думаю, что не знал об этом и Крошечкин.
Вот насколько я помню, по материалам, которые собирали отец Алексей Марченко и матушка Георгия Братчикова, по делу о канонизации Михаила Никитича Романова, вроде бы на рубеже 19-20 веков, когда впервые был поставлен вопрос о канонизации Михаила Никитича, стали предприниматься усилия по поиску его останков. Но помешала Первая мировая война, революция. Эволюция. То есть, вполне возможно, что тогда уже в Новоспасском монастыре знали, что там где-то есть останки Михаила Никитича, но где именно?
Да, разумеется. Ну, и потом я-то бывал в реставрационных мастерских 70-е, 80-е годы. Ну, даже еще в студенческое время пару раз мне довелось там быть. Значит, и, конечно, один из первых вопросов, которые я задавал, это вот, к сожалению, я внятного ответа на это не получил. Я думаю, что эта ниточка, она может быть такая, ну, виртуальная или духовная.
Но, тем не менее, она существует.
Да, возможно. Вполне возможно. Вот. В 19-м году он уже был иеромонахом павлином и назначен преподавателем пасторско-миссионерской семинарии в Херсонской епархии. А до этого он закончил экстерном семинарский курс и курс духовной академии. Вот тут надо оговориться. Почему? Потому что это предполагало невероятные способности молодого начинающего монаха. Почему? Потому что курсы и семинарии, и академии были очень и очень сложными. Но надо учесть и время. Тогда делались довольно большие скидки вот ищущим, так сказать, вот этого монашеского служения. Ну, а окончание академии, оно предполагало, в общем-то, епископский путь.
Вот. Но, тем не менее, насколько вот описывается в литературе, оратор там был просто замечательный.
Да, совершенно правильно. Вот когда он служил в Курске, вернее, в Рыльске, да, то в приходе отмечали, цитирую: «Прекрасный проповедник, певец, добрейший, милостивый, чутко отзывающийся к людскому горю, внешне с вьющимися локонами очень длинными». Ну, его называли по-разному и ангелом, и херувимом. Да, действительно, но приход очень небольшой. По сути дела, он был епископом одного храма, там в 300-350 человек.
Но вот чуть ранее, насколько я помню, в 1920-21 годах он является наместником Новоспасского монастыря.
Да, да, совершенно правильно. В сане архимандрита он, ну, видите, 15-летний монашеский, так сказать, искус, это уже очень хорошая проверка для посвящения в высокий сан архимандрита. Совершенно верно.
И руководит монастырем, тем самым, в котором принял постриг.
Ну, видите, тогда время очень быстрых монашеских карьер, учитывая огромную эмиграцию духовенства из Советской России, вот, учитывая просто смену поколений, вот, к началу 20-х годов, которая сложилась к тому времени в церкви. церкви.
Ну и гибель многих во время гражданской войны.
Ну, очень уж многих. Видите, 18-й год, он вообще не документальный, то есть документов нет, и цифры называются совершенно разные, в том числе, ну, там, от 3 до 10 тысяч. Я, например, в цифру в 10 тысяч человек ни за что не поверю. Почему? Потому что если считать по епархиям, то это буквально единицы. Вот. Там, скажем, Сибирское высшее церковное управление фиксирует очень небольшую гибель православных священников. Были случайные смерти, то есть преднамеренные убийства. Вот один из насельников белогорских, игумен арапов.
Ну, в данном случае.
Да, не важно. Помню монашеское имя. Вот, он просто был убит на улице за то, что шел в одежде священника. Ну, был убит студент там Екатеринбургской семинарии, опять же, за долгополость и за длинные волосы. Не знаю, да, конечно, гражданская война, она привела к некоторым потерям, но в первую очередь к перемещениям. Там из Пермской епархии вместе с войсками Колчака эвакуировалось значительное количество духовенства, но всех вместе, когда их сосчитали, там в Сибири это было 5 тысяч человек, но это не только из Пермской епархии.
Угу. Вот. Но ведь еще, наверное, в связи вот с теми гонениями, которые стала подвергаться Русская Православная Церковь, уменьшился приток туда новых людей значительно.
Ну, совершенно верно. Но, видите, отмена смертной казни в 21-м году и только административные высылки, то есть это не самое большое наказание для кого бы то ни было, да? Ну, там, скажем, запрет избираться и быть избранными, да, то есть ограничения в избирательных правах, это тоже не было большим наказанием. Вот.
Ну, здесь вот можно уже вспомнить начало 20-х годов, когда наиболее активная фаза гражданской войны прошла, и началось закручивание гаек в отношении церкви.
Совершенно верно, совершенно верно.
Использовали в качестве предлога кампанию по изъятию ценностей для помощи голодающим.
Ну, это камуфляж чистой воды, потому что помощь, она частично была разворована, частично она пошла на дворцы полпредов Советской Республики за рубежом. Частично она пошла на увеличение жалования комсоставу Красной Армии, который был, конечно, в годы гражданской войны очень и очень большим. Ну, 5 миллионов армия. Ее, конечно, очень быстро демобилизовали, но командиры, бывшие командиры, они, конечно, не стремились к какой-то рядовой работе, а стремились занять административные посты. Вот. Ну, а изъятие ценностей – это скорее предлог для раскола православной церкви, чем что бы то ни было. Вообще, хотел бы заметить, что 20-е годы, они характеризуются то приливом, то отливом. Эдакой синусоидой, да, то мы поднимаемся вверх, пик, да, внимание церкви, то внимание церкви резко падает, ну, то есть со стороны, там, скажем, Политбюро и вообще центральных органов партии в то время, вот. Я бы сказал бы так.
Ну, и вот а с чем это связано? Почему?
Трудно сказать. Сначала объявили патриарха Тихона врагом номер один за его известное обращение 19 января еще 18 года. Да? Потом эта кампания прошла. Началась кампания, как вы правильно заметили, по изъятию ценностей. Она тоже довольно быстро слынула. Это где-то года полтора. Да? Надо сказать, что было повторное изъятие ценностей, когда из храмов вот в 29-30-х годах изымались даже облачения. Они сжигались, и металл тот, ну, серебро или золото, то есть та ткань, которую металл, ну, был вшит в эту ткань, он тоже извлекался там. Потом кампания по изъятию колоколов, тоже якобы для медных денег, да, то есть изъятие, ну, не одновременный акт, а он такой пролонгированный, да.
Достаточно долго.
Да, да, совершенно верно.
Ну, и вот в эти вот 20-е годы как раз епископу Павлину удалось на себе в полной мере испытать закручивание гаек в отношении церкви.
Совершенно верно, совершенно верно. Уже в феврале 23-го года он был первый раз арестован, причем очень интересная формулировка, за самовольное присвоение власти должностного лица.
Вот. А что это значит?
Ну, власть в церкви, она все-таки предполагает какую-то субординацию, подчинение вышестоящих, нижестоящим. Ну, органы власти, они все это перенесли на гражданские реалии. Вот.
А кем он был в то время, в
23-м году? Он епископ, так как был посвящен еще в 21-м году. Вот.
То есть светские власти рукоположение как бы не признали?
Нет. Я еще раз повторюсь. По Уголовному кодексу 22-го года вот ношение сана, вернее, принадлежность к священному сану, она вообще игнорировалась властями.
Угу. Вот. Ну и в 23-м году он был арестован, и как это дело закончилось?
Да, ну, его довольно быстро отпустили, но в 25-м году его вновь арестовали. Вот.
А в этот раз-то что?
Точных данных у меня нет, но, скорее всего, какой-то, ну, собственно говоря, за деятельность внутри церкви, за церковную деятельность. Ну,
скорее всего, оформили как антисоветскую агитацию.
Нет, это немножко позже. Эти ОСА, они появляются, эти формулировочки немножко позже. Это уже по Уголовному кодексу 26-го года.
А вот этот арест 25-го года имеет какое-то отношение к кончине патриарха Тихона и происходившими вслед за этим событиями?
Ну, скорее всего, вот неизвестна дата ареста. Я думаю, что это было вскоре после посещения епископа Павлина митрополита Сергия в Нижнем Новгороде, в Крестовоздвиженском монастыре. И после того, как епископ Павлин, но это, я не думаю, что это лично его предложение, да, это такое коллективная такая вот мысль избрать патриарха путем письменного вопроса. Почему? Потому что легально это сделать было совершенно невозможно, власти бы просто этого не допустили, да, и было организовано несколько небольших групп, в том числе и ближайшие сподвижники епископа Павлина, это Таврион Батовский, вот, Кувшиновый, отец и сын миряне, да, вот они за короткое время успели объехать примерно два десятка епископов, связались со Слоном, это Соловецкий лагерь особого назначения, да, оттуда тоже пришел благожелательный отзыв о подобной форме избрания патриарха, и сразу называлось имя Кирилла Смирнова, митрополита Кирилла Казанского-Смирнова, который был претендентом номер один после ареста Петра Полянского. Вот. То есть, это эшелон, который... Первый эшелон, который был выбран самим патриархом Тихоном в его духовном завещании. Я думаю, что вот эта деятельность по избранию, по заочному избранию патриарха и послужила как раз причиной ареста. Что интересно, митрополит Сергий тоже был арестован вскоре. То есть, они одновременно напомню, попали.
Что будущий патриарх.
Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. В 43-44 годах.
И как долго на сей раз продержался арест?
Полгода всего. И митрополит Сергий тоже очень короткое время. Ну, вот епископ Павлин с ноября Это уже третий арест с ноября 26 по апрель 27 года. Но тут он уже провел время во внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке в Москве. Вот, то есть там, где находился в заключении в свое время и патриарх Тихон.
И через полгода после освобождения...
В декабре он прибывает, 27-го года, 1 декабря, если не ошибаюсь.
Нет.
Его назначают сначала?
Нет, он в декабре 27-го года был назначен митрополитом Сергием, да, а прибыли они 3 января 28-го года. 28-го. Да, с келейником Андроником Лукашом, да, и иеромонахом Зиновием Мажугой. Вот они втроем прибыли. Вскоре, через пару месяцев, приехал и игумен Таврион Батовский. Вот, и в Перми складывается вот такая очень мощная монашеская группировка, которая стала причиной головной боли окружных властей. Ну, прежде всего, административного отдела, так называлась милиция тогда.
Давайте вот о головной боли окружных властей мы поговорим после короткого перерыва.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Перми. Земля дальняя». Мы говорим про епископа Павлина. И вот мы остановились на том, что 28-й год. Здесь создается такая мощная, как вы выразились, монашеская группировка.
Десант высаживается в Перми, но надо сказать...
Которые начинают энергично отстаивать церковные интересы.
Да, но надо сказать, что они попали не в пустыню. В Свято-Троицком храме на Слуцкой горе существовала очень мощная православная община, ну, или Тихоновская, и Сергианская. Там служил епископ Хрисанф. И надо сказать, что епископ Павлин не стал ничего изобретать, он просто повторил то, что делал епископ Хрисанф. То есть, трижды в неделю архиерейские службы, вот, очень, очень строгие, строго по уставу, да, ну, вот, вдохновенные проповеди самого епископа Павлина, вот тут минус Хрисанфу, который, по сути дела, ну, не говорил или говорил очень мало и, ну, вероятно, вообще не мог этого делать. Вот.
Но здесь такой очень яркий эпизод службы в Пермской епархии епископа Павлина. Это возвращение канонической православной церкви храма Вознесения Господня, который у нас многие в Перми называют Феодосиевской церковью.
Да, но храм, он был верхним и нижним, да, и удалось, значит, обосноваться в нижнем храме, да, и был назначен настоятелем нижнего храма игумен Таврион Батовский, да, а наверху сидели григорьевцы. Вот, ну,
обновленцы.
Ну, понимаете, вот григорьевцев я бы как раз... да, конечно, их относят обновленцам по традиции. Был в советское время прекрасный исследователь церкви, это Шишкин. Вот его монография в обновленческом расколе 70-го года, изданная в Казани, он тоже не относил григорьевцев к обновленцам, он считал их староцерковниками, да, но все дело в претензиях самого архиепископа Григория к власти. Вот. И они ничем абсолютно от староцерковников не отличались. И надо сказать, что в Свердловской и Екатеринбургской епархии имя Григория, ну, оно просто перекрывало абсолютно все. Популярность его была чрезвычайной. И поэтому наши ближайшие соседи, вернее, Пермь как ближайший сосед Свердловска, они тоже, в общем-то, многие общины, тогда ведь, понимаете, вот не было поля территории, то есть не было вот этого церковно-административного органа. Общины сами выбирали ориентацию присоединения к тому или другому епископу. Да, там, скажем, немножко раньше Аркадий Ершов, с ним в молитвенном общении находилось порядка тысячи приходов, но эти тысячи приходов были разбросаны по территории 5 бывших епархий.
Угу. Нет. То есть ситуация была такая очень сложная. Вот
да.
Как пишут авторы книги «Православные монастыри и храмы Перми», угу. при епископе Павлине после возвращения Вознесенского храма он становится кафедральным собором, поскольку Спасо-Преображенский кафедральный собор, где ныне художественная галерея, к тому времени был закрыт.
А Свято-Троицкий кафедральный собор, где служит тоже архиерей Хрисанф.
Вот как вот прояснить эту ситуацию? Все-таки был Вознесенский храм кафедральным собором или нет?
Я думаю, что все-таки можно с этим согласиться. Почему? Потому что Хрисанф, он был выслан в Пермь, да, служил он официально в Мотовилихе, да, а здесь он, собственно говоря, у него как бы выездная сессия, выездное служение. И потом Хрисанф не был утвержден высшей церковной властью, то есть не был утвержден синодом самого митрополита Сергия, который к тому времени, которого поддерживало более полутора сотен епископов по всей стране. Да, конечно, на короткое время Феодосиевская церковь, она могла считаться кафедральным храмом.
Ну и тут происходит, насколько я понимаю, очень интересные вещи, связанные с тем, что та отчиставшаяся часть монашествующих, которые были и в Белогорском монастыре, и там в Успенском монастыре, они начинают объединяться вокруг Феодосиевской церкви.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот Александр Толстопятов, еще одна выдающаяся личность, которая незадолго до, значит, приезда вот этой группировки, тоже был назначен в Пермь настоятелем Никольского храма деревянного, ныне не существующего. Но это в районе дома грузчиков. Там стоит сейчас жилой пятиэтажный дом. Там как раз находился этот Никольский храм. Но он... Они, если могли общаться, то очень короткое время, там буквально в течение полутора-двух месяцев, да, вот, и вот приезд вот сразу трех-четырех монахов, он, конечно, подстегнул консолидации остальных и монахинь, и монахов. Сколько было белогорцев в Перми, сказать сложно, да, но монахини того же Успенского монастыря, да, ну, есть... сведения о том, что там, ну, были еще некоторые монахини тоже упраздненных монастырей. Вот. Собралась, да, собралась группа примерно в 40 человек. Примерно с общей численностью до 40 человек. И монахинь, и монахов.
Ну, вот у нас
То есть, такая пишут... создалась тайная община, можно сказать, в какой-то мере.
Ну, она не тайная община.
Тайный монастырь.
Вот да, у нас пишут как раз в той же книге «Православные монастыри и храмы Перми» о том, что при епископе Павлине, при его поддержке, при вот этом Вознесенском храме под руководством архимандрита Тавриона существовал так фактически такой тайный нелегальный монастырь. Но здесь есть некий такой интересный момент, поскольку там же написано, что этот храм стал притяжением как монахинь Успенского женского монастыря города Перми, так и монахов Белогорского мужского монастыря, тоже закрытого к тому времени. Понятно, что монастырь не может быть одновременно мужским и женским. И вот интересно, в какой это могло быть форме, как это могло существовать?
Ну, я думаю, что это вливалось просто в посещение служб самого епископа Павлина, и они общались короткое время, вот после службы, перед службой. Почему? Потому что по соседству была боголюбивая семья, я, к сожалению, не нашел ее фамилии, она у меня где-то есть, но там обычный жилой дом, там 2-3 комнаты, в которые могли вместить там 5-7, может быть, то есть небольшие группы, вот такие вот непостоянного состава, они могли действительно общаться между собой и как-то координировать свои действия. Интерес наверное, в другом. Вот при Феодосиевском храме возникает церковно-приходская школа, тоже неофициальная. Ну, там до десятка детей. Вот, там три брата из одной семьи. Там, скажем, ну, она очень недолго просуществовала. Почему? Потому что в 27-м году, ну, это уже по данным другого фонда, краевого архива, известно, что практически при каждом храме был, об этом пишет и Виктор Королев, кстати говоря, в своих прекрасных публикациях документов о Пермской епархии, при каждом храме существовал, ну, где-то даже по несколько осведомителей, которые информировали органы о подобных деяниях. То есть монастырем вот это вот собрание монахов и монахинь, конечно, назвать нельзя, но школа действительно в течение полугода существовала. Опять же, силами монахов.
Ну, кстати, по поводу осведомителей, это очень хорошо описано в книге Алексея Марченко, отца Алексея Марченко. Там сразу же начинаются доносы. Там один, по-моему, его зовут Знаток, другой Мудрый, он тут же описывает всю эту ситуацию.
Да, это, по-моему, в биографии архиепископа Александра Толстопятого. У отца Алексея приведены даже документы этих допросов.
Доносов.
Да.
Это добровольные доносы.
Нет, ну, реформирование НКВД, оно продолжалось ведь очень долго, да, там порядка 7-8 лет, и я просто находил стопки заявлений, народ пытался бежать впереди паровоза, возьмите меня, я буду стучать. Если духовенство соглашалось, скрипя сердцем, и не писали доносы, да, то никому неизвестные анонимные граждане, ну, они не анонимные, ну, не хотелось бы, конечно, озвучивать здесь сейчас их фамилии, было достаточно большое количество желающих стучать на соседа. Вот, что не характерно уже для населения, там, скажем, послевоенного или даже конца 30-х годов.
А вот мне хотелось бы вернуться еще немножко к теме пребывания белогорских монахов при Вознесенском храме. А была ли возможность у них проживать на территории храма или рядом консолидированно и, скажем так, вести какими-то элементами, какой-то частью вот традиционную монашескую жизнь?
Нет, я думаю, что это было бы категорически пресечено отделом. Вот. Я даже думаю, что они приходили в мирской одежде в храм, ну, то есть, как обычные верующие, и ничем себя не выдавали. То есть, они тщательно конспирировались. Они уже были научены предыдущими годами теми атаками на саму Белогорскую обитель. Ну, все прекрасно о них помнят. Ну, и потом монастырь был закрыт окончательно в 23-м году, да, они успели послать делегацию на обновленческий съезд, да, и вскоре монастырь был закрыт. Я не думаю, что они афишировали свою принадлежность к монашеской братии.
Угу. То есть, это, скорее всего, такая несколько преувеличенная легенда о том, что...
Да. Разумеется, это не более чем легенда.
А вот чем закончилась эта история и с пребыванием, посещением монахов и монахинь Вознесенского храма и функционированием церковно-приходской школы для настоятеля храма архимандрита Тавриона и для епископа Павлина?
Ну, вот интересный эпизод в связи с поставлением его в архимандриты. Он пришел на обычную службу, как он потом вспоминает. Здесь я делаю маленькую ссылочку на книгу Костины Валентины Александровны «Богом моим пройду стену», да, архимандрите Тавриони, да, и он прямо пишет: началась служба, я даже не знал, что меня будут посвящать в архимандрита. Но здесь не столько характеристика архимандрита Тавриона, сколько характеристика епископа Павлина, то есть за внешней вот такой вот мягкостью, это очень жесткий управленец, очень жесткий администратор. Вот, и ему нужен был, ну, это поднимало, в общем-то, и репутацию самого епископа Павлина, поскольку у него есть в окружении архимандрит, да, вот, то есть, как бы все были заинтересованы, ну, и сам Таврион, он отличался очень резкими проповедями в храме, да, он открыто говорил о том, что советская власть исчерпала себя, что хозяйственно она разваливается. Вот, ну, здесь можно с ним не согласиться. Почему? Потому что, скажем, в 29-м году советскому правительству удалось получить огромные займы за океаном, да, потому что за океаном кризис, а у нас как раз решение о индустриализации, да, вот. Ну, кроме того, что он был посвящен сан архимандрита, он становится личным секретарем епископа Павлина, ну, собственно говоря, секретарем, ну, это с большой натяжкой, конечно, епархии.
А как вот советские власти отреагировали на церковно-приходскую школу и деятельность Тавриона?
Ну, как, Таврион был арестован, да, и отправлен на строительство Березняковского химкомбината на 3 года, да. Вот, школа была, ну, сложно, и я не думаю, там ограниченное число занятий, видимо, было проведено начального уровня, да, такой именно христианской грамоты, да, вот, и все эти занятия прекратились. А монахини, они, и монахи, там, скажем, как они находились на полулегальном положении, так они и продолжали находиться.
То есть, Павлин здесь назначает, по-моему, сразу 3 викарных епископов.
Ну, достоверно известно только об одном. Это епископ Кудымкарский Илья Бабин. Вот. И удалось провести хиротонию. Есть даже фотография 4 епископов, среди них епископ Илья. Ну, он недолго пробыл епископом. В 30-м году посвящение, в 31-м году он скончался в больнице в Пешникарте. Вот. Но сам факт, конечно, совершенно уникальный.
Вообще ведь епископ Павлин, как человек деятельный, пишут, что он очень активно посещал даже отдаленные приходы Пермской епархии.
Ну, достоверно известно, вот неизвестно. Ну, скорее всего, хиротония Ильи Бабина, она проходила в Перми, да, а известно только об одной поездке в Чердань, это уже после ареста архимандрита Тавриона, очень небольшая группа, вот, 3 человека съездили на неделю в Чердань. Никак этот приезд черденскими документами не фиксируется. То есть, это частная поездка без привлечения большого шума и внимания со стороны административных органов.
Просто вот как представляя реалии того времени, трудно представить, чтобы власти могли позволить Павлину постоянно, регулярно разъезжать по территории епархии, укрепляя тем самым ее.
Ну, разумеется, я еще раз подчеркиваю, это была частная поездка обычных людей в мирской одежде, не привлекая большого шума и внимания. Вот. Почему? Потому что получить разрешение на такую поездку официально, это исключено.
А вот как бы вы охарактеризовали значение епископа Павлина для Пермской епархии?
Ну, опять-таки, с учетом уже про прошедшего времени, не на тот период, когда он здесь был, а с учетом того, кого он сюда привез и как эти люди в дальнейшем сыграли роль в судьбе пермских и священнослужителей, и пермских, и мирян в том числе.
Удалось ли ему укрепить положение православной церкви в Прикамье?
Безусловно, ему удалось укрепить положение церкви в Прикамье, но я еще раз говорю, надо говорить не о церковно-административном округе, да, или территории, а об отдельно взятом храме или, в крайнем случае, о городе Перми. Да? Но вот что интересно, если мы не знаем правящих архиереев до епископа Павлина в Перми, то мы знаем всех его преемников, которые служили после него. Да? Это официально назначенный иеринарх Синеоков Андреевский, да? Служивший 2 года. Да? Это Глеб Покровский, служивший сначала, ну, он был официально назначен пермским и кунгурским, и служил до 1935 года. Это епископ Петр Савельев, тоже официально назначенный в апреле 1935 года, и до, ну, последняя дата известной его деятельности, это январь 1937 года, в качестве епископа кунгурского, временно управлявшего Пермской епархией. Ну, вот было восстановлено вот это каноническое преемство епископов.
Да, это, конечно, большая заслуга. Потом, правда, происходит перерыв, и окончательное восстановление происходит в 43-м году с назначением архиепископа Александра Толстопятого.
Ну, вот епископа, потом архиепископа. Ну, да.
С которым вполне возможно епископ Павлина был знаком.
Да, конечно, они же были знакомы в конце 20-х
нет, годов. Нет, я даже думаю, что в сентябре 43-го года епископ, он был, значит, на покое, да, в одном из поволжских городов, да, и он был вызван на собор вот этот вот сентября 43-го года. Он, конечно, вспомнил время, проведенное в Перми, и именно сюда сам попросился.
Ну, вот совершенно верно. Хотелось бы, у нас время уже подходит к концу, вернуться к епископу Павлину и буквально вот в паре слов, как закончилась его жизнь после того, как в 30-м году Павлин покидает Пермскую епархию?
Ну, видите, он не смог задержаться, опять же, на одной какой-то кафедре. Он возвращается в Калугу. Потом его синод митрополита Сергия назначает на Могилевскую кафедру. В Могилеве в 1934-1935 годах, ну, вот эти примерно полтора года, да, за которые к нему приехал схимонах Андроник Лукаш, с которым они общались еще в 20-е годы, архимандрит Таврион, епископ Ануфрий Гоголюк, вот все, что известно о его службе. Надо, конечно, поднять там сайт Могилевской епархии, да, может быть, там что-то есть, какие-то документы.
Ну, мы знаем, что Павлин становится архиепископом.
Да, архиепископ, ну, Могилевский,
а потом,
да.
А потом в 37-м году он все-таки был расстрелян и позже прославлен как священномученик.
Ну, он арестован в октябре 1935 года, да, приговорен к 10 годам заключения исправительно-трудовых лагерей. В лагере он получает известие о кончине своей матери. Она приняла монашество с именем Евдокия. Да? В ноябре 1937 года, да, а вернее, за пару месяцев до расстрела он получает вот как раз известие о кончине своей матери.
Спасибо огромное. Я думаю, что нашим слушателям было интересно услышать вот эту часть малоизвестной пермской истории. Спасибо вам. До встречи в следующее воскресенье.
До свидания.
До свидания.